Между прочим, царская Россия накануне Октябрьской социалистической революции была самым социалистическим государством мира. Самодержавная власть не только не препятствовала всяким обобществленным формам, но, напротив, всячески поддерживала их. Императорская Россия была страной, в которой обобществленный сектор народного хозяйства был больше, чем в любой другой современной ей стране мира. Большинство железных дорог принадлежало государству, а оставшиеся частные дороги стояли накануне выкупа в казну. Государство владело огромными земельными пространствами, заводами и рудниками. Земская медицина была поставлена так, как она и сейчас не поставлена нигде в мире. Русское кооперативное движение было самым мощным в мире. Таким образом, в царской России существовала свободная конкуренция частного хозяйства, государственного хозяйства, земского, городского, кооперативного и артельного, причем государство в равной степени помогало всем, кто хотел и умел работать, ибо государственная власть не принадлежала ни капиталу, ни профсоюзам, ни кооперативам, ни земствам. Она принадлежала государю-императору, который был заинтересован в том же, в чем и каждый его подданный, чтобы в стране был добротный и дешевый ситец, и совершенно не интересовался тем, на какой фабрике этот ситец производится, на казенной, кооперативной, земской или частной. Монархия не означает никакого окончательного, вечного, хозяйственно-социального строя. Монархия – это только рамка для поисков, рамка, сдерживающая эти поиски в пределах разума и совести. Российская империя до 1917 года шла по очень смешанному пути, в котором государственное, то есть почти социалистическое хозяйство, кооперативное, то есть четверть социалистическое хозяйство, и капиталистический сектор развивались параллельно и одновременно, с вероятным перевесом в будущем в сторону кооперативного хозяйства. Но монархия не позволяла капиталистам взрывать кооперацию, кооператорам бить капиталистов, социалистам резать и тех, и других, и кооператоров, и капиталистов. Монархия была рамкой и арбитражом, не заинтересованным ни в какой монополии, ни капиталистической, ни кооперативной. И только в условиях этой монархии граф Витте мог очень невежливо сказать русским капиталистам: «Русское правительство заинтересовано в промышленности и в рабочих, но никак не в ваших, господа, прибылях». И русский капитализм понимал, что он является только служилым элементом в общей стройке страны, а не диктатурой над пролетариатом, какой стал социализм. Самодержавная власть искала наилучших способов хозяйствования и поддерживала все, что казалось лучшим. Если выбор оказывался ошибочным, самодержавная власть искала иных путей. Однако такие поиски уже чисто технически возможны только в том случае, если в стране есть сила, находящаяся вне круга эгоистических интересов заводчиков, банков, профсоюзов, сила, независимая ни от какого узкогруппового интереса, сила, которая в одном лице воплощает интересы всей страны вместе взятой, не только ее нынешнего поколения, но и ее грядущих поколений, всей нации во всех ее слоях, группах, народах и народностях. В середине 20 века русской эмиграции было сделано открытие, суть которого сводилась к следующему. Нация есть не только настоящее, но есть также и прошедшее, и будущее. Всякое данное поколение только наследует имущество отцов и дедов, с тем наследует, чтобы передать его детям и внукам. Стало быть, данное поколение не имеет права присваивать себе монополию окончательного решения судеб нации. Следует уважать и прошлые труды дедов, и будущие интересы внуков. Мы, данное поколение, только одно из звеньев в общей цепи нации. Русская интеллигенция, и революционная, и контрреволюционная, почти в одинаковой степени рассматривали себя как последнее слово русской истории, без оглядки на прошлое, без предвидения будущего. каждое поколение прошлого и нынешнего века пыталось сломать все идейные и моральные стройки предыдущего поколения, клала ноги на стол отцов своих и не предвидела, что кто-то положит ноги на его стол. Базаров клал ноги на стол отцов своих, Базарята положили на его собственный стол. При таком порядке вещей, когда работа каждого поколения направлена на разрушение работы предыдущего поколения, России уже давно не существовало бы. Россия стояла и крепла лишь благодаря тому, что ею правил царь. Функции царя в этом отношении лаконично сформулировал Лев Тихомиров. Цитата. «Царь заведует настоящим, исходя из прошлого и имея в виду будущее». Конец цитаты. Все современные люди что-то планируют. Всякое уважающее себя правительство имеет план. Но все эти планы чаще всего кончаются конфузом. Советские пятилетки сконцентрировали в лагерях миллионы людей. Гитлеровские четырехлетки закончились четырьмя оккупационными зонами. Пятилетка английской рабочей партии держалась на волоске в 5-6 голосов и провалилась при победе консерваторов. Это закономерно. Планы проваливаются, ибо диктуются не интересами народа, а интересами правящей партии. Ответственное планирование при партийно-парламентарной власти невозможно. Что может планировать, например, английский парламент? Вчера у власти были консерваторы. Они планировали ликвидацию большевизма. Сегодня к власти пришли лейбористы. Они спланировали мир с большевиками. Завтра к власти снова вернутся консерваторы. Что станет с планами лейбористов? Все эти планы отправятся в мусорную корзину истории. Ибо выражают они не общенациональные, а узкопартийные интересы. Может быть, никогда еще в человеческой истории мир не находился в таком страшно неустойчивом положении, в каком находится сейчас. Планируют все. Кто на 5, кто на 1000 лет. Но никто не знает, что будет завтра. Чтобы была возможность планировать и созидать что-то по-настоящему ценное, нужна устойчивость власти, закона, традиции и хозяйственно-социального строя в стране. Если такой устойчивости нет, никакая серьезная созидательная работа, никакое большое творчество невозможны. Никакой литературный, научный, музыкальный, художественный и прочий талант никогда не сможет творить по указке партии. Тем более, если указка партии будет меняться, как меняется генеральная линия ВКПБ. Русские промышленники, ремесленники и купцы в период НЭПа почтительно именовались «наше красное купечество». Поменялась линия партии, и эти почтенные люди оказались за колючей проволокой. Вы начали работать над романом «Война и мир» или периодической системой элементов, или оперой «Жизнь за царя», или над вашим хутором, или над вашей мастерской, и вы совершенно не знаете, что с вашими трудами и с вами сделают завтрашние властители дум и полиции. Возвращаясь к разговору про планы, нужно констатировать тот факт, что все эти планы имеют чисто русское происхождение. У русской истории был тысячелетний план «Выход к морям». Он был выполнен. У русской истории был столетний план «Освобождение от крепостного рабства крестьян». Эту работу начал Павел I и в Черне закончил Александр II. У России были рассчитаны на долгое время планы освоения Сибири и Кавказа. Эти планы проводились десятилетиями и десятилетиями, год за годом, шаг за шагом. Был план введения всеобщего обязательного обучения. Он перед революцией был накануне выполнения и перевыполнения. Был план развития русской промышленности, и она по темпу роста обгоняла промышленность всех остальных стран мира. Ни в одном из этих планов никакие партийные интересы не играли никакой роли. Русский монарх ориентировался на интересы страны, интересы бесспорные и понятные каждому ее гражданину. Он был над партиями, группами, сословиями и прочим. Он выслушивал их всех. но решение принадлежало ему. И это было наиболее объективное решение, какое только доступно и чисто технически возможно. Когда выяснялась приоритетность выхода к Балтийскому или Черному морю, созывались соборы, на которых очень сведущие, профессионально сведущие люди формулировали свои мнения. И монарх принимал окончательное решение, будучи вооружен всеми данными и не будучи заинтересован ни в каком частном интересе. Каждый монарх был связан деятельностью своего предшественника и планировал передать своему наследнику государство цветущее и благоустроенное. Каждый монарх действовал как добрый отец семейства, и народное выражение «царь-батюшка» при всей его кажущейся примитивности есть выражение огромной внутренней значимости. Планировать по-настоящему может только царь-батюшка, державный хозяин земли русской. Благодарю за внимание. Спасибо всех, Господи.